окончание наполеоновских войн, Венский конгресс, как бы являются рубежом, очень важным рубежом европейской и, в общем-то, мировой истории, который как бы открывает, как бы разделяет две эпохи, эпоху революционных войн, и эпоху, которую мы условно с вами будем называть 19 веком. Ну, хронологически 19 век, как вы все прекрасно понимаете, начался 1 января 1801 года. Да, 1801 год — это первый год 19 века. Как бы логически 19 век начался все-таки не 1 января 1801 года, а начался в 1815 году после битвы при Ватерлоо, после подписания заключительных актов Венского конгресса, после подписания акта о Священном Союзе. Да, вот, наверное, тогда начался как бы логически 19 век. И вот этот вот 19 век, логический, не хронологический, а логический, да, он продлился, ну, примерно с вот лета 1815 года до лета 1914 года, когда летом 1914 года началась Первая мировая война. Да, это не 100 лет, это 99, но так вот логически, наверное, правильнее говорить о 19 веке, не как о временном отрезке с 1 января 1801 года там, до 31 декабря 1900 года, когда вот хронологически 19 век, да, был, а все-таки с 1815 по 1914 вот этот кусок, ну, правильнее называть таким логическим 19 веком. И вот этот вот логический 19 век, он был, конечно, неоднороден, и очень стремительно развивалась и Европа, и весь мир в этот 19 век, развивалась существенно быстрее, чем, скажем, это развитие происходило в 18 веке. Но все-таки в этом развитии можно выделить некоторые такие, ну, прежде всего, 19 век – это век промышленного развития. Век промышленного развития. Это век, когда страны преимущественно аграрные, западноевропейские, превращаются в страны, ну, хотя бы индустриально аграрные. То есть это время, когда перемещаются массы, именно массы населения перемещаются из городов, из сельских местностей, перемещаются в города, в рабочие поселки, то есть когда возникает масса людей, занятых в промышленном производстве. Это век развития промышленного производства. Промышленное производство, это тоже нужно иметь в виду в 19 веке, это производство, требующее большого количество рабочей силы. Это не современное промышленное производство, там работа на каком-то нажатии кнопок на конвейере. Это именно тяжелое, большим количеством, требующее большого количества, в том числе и чисто физических усилий, работа, требующая вот массы рабочих. Да, так сказать. Да, это уже работа с применением там машин каких-то, с применением там каких-то станков. Это работа уже на там фабриках и заводах, но это работа, требующая именно того, чтобы вот там стояло, я не знаю, там тысяча станков и тысяча, значит, рабочих, значит, на этих станках что-то вот делали, да, то есть требующее большого количества людей, или там, скажем, текстильная промышленность, то же самое, требующее большого количества людей, или совершенно, так сказать, тяжелое горное дело, потому что требовался металл, требовался уголь для развития экономики, соответственно, шахтеры, это вот такая тоже очень ходовая, очень распространенная, так сказать, профессия, на очень большое количество людей, так сказать, занималось этими вещами. И, в принципе, что касается социальной структуры, да, и общество, все общество постепенно переходит от общества аграрного к обществу индустриальному, просто индустриальному. Еще никакого пост нет, еще просто индустриальное все. 19 век — это индустриальное общество. Сначала в Англии, потом во Франции, в Германии. Да, остается какое-то сельское население. Что характерно для вот этого индустриального общества, к которому Европа, так сказать, постепенно переходит? Для него, как я уже сказал, характерно то, что социальная структура общества продолжает оставаться пирамидальной, да, то есть наименее оплачиваемые, наиболее бедные люди, да, там рабочие, крестьяне, да, соответственно, составляют наиболее широкую часть этой пирамиды, да, средний класс, соответственно, более уже узкую часть, и, соответственно, высший класс, соответственно, он составляет вершину, да, так сказать, это вот как бы пирамида, это символ индустриального общества, да, так сказать, внизу там, рабочие крестьяне, затем, так сказать, там средние слои, затем, так сказать, высшие слои, так сказать, предприниматели, промышленники, элита, там, все виды элиты, да, так сказать, которые в этих обществах есть. Потом уже в постиндустриальном там эта схема будет меняться, но это уже тема другого разговора, да, как она там меняется в 20 веке, эта пирамида. Но для 19 века, вот вы должны понимать, что основная масса населения это все-таки, скажем так, беднейшие слои и наименее оплачиваемые категории работников. 19 век, век индустриализации, век технического прогресса. Век технического прогресса. Это чрезвычайно тоже важный момент, потому что именно в 19 веке, в 20 веке много, конечно, достижений, наверное, еще больше, чем в 19, но и в 19 веке достижения были невиданные. То есть именно в 19 веке Европа там, покрывается сетью железных дорог, именно в 19 веке изобретаются там, сначала телеграф, затем телефон. Так сказать, именно в 19 веке появляется, так сказать, пароходное сообщение и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, вот эти, так сказать, вещи, без которых как бы индустриальную цивилизацию тоже трудно себе представить. Если начало 19 века, там, 1815 какой-нибудь год возьмем, да, это, так сказать, Европа, так сказать, дилижансов, там, Европа, там, почтовых карет, ну и в лучшем случае, там, световой телеграф, значит, да, существовал, там, ну, как экзотика, воздушные шары поднимались, да, вот. Иногда то Европа, скажем, там, конца 19 века, это уже железные дороги, это уже первые автомобили, это там, почта, телеграф, радио, телефон, в самом конце появляется радио, так сказать, телефон и так далее, и так далее. То есть масса технических изобретений, меняющих не только, так сказать, повседневную жизнь, но и там сжимающих как бы пространство, да, так сказать, облегчающих коммуникацию между различными частями одной там, другой страны, между разными странами, между континентами, так сказать, это тоже очень важный момент. С точки зрения такой идейной, конечно, 19 век это век идеологической борьбы, век идеологической борьбы, и в то же самое время 19 век это век веры европейского особенно человека вот в этот самый прогресс, да, потому что прогресс он стал очень явным, особенно технический, да, и люди верили в этот прогресс, то есть верили в то, что идет некое развитие от низшего высшего, к высшему, от простого к сложному, так сказать, дальше будет еще лучше, и вот эта вера в прогресс, в том числе в технический прогресс, а вместе с ним и в человеческий прогресс, она была в 19 веке чрезвычайно сильной, чрезвычайно сильной. Однако 19 век, как я уже сказал, это век идеологической борьбы. Это век идеологической борьбы, потому что именно в 19 веке возникают те идеологические концепции, которые затем уже перейдут в 20 век, и которые, ну, в каком-то виде существуют и сейчас. Хотя сейчас, конечно, о них уже нельзя в чистом виде говорить, но тем не менее, да, именно в начале 19 века, именно после Великой Французской революции и наполеоновских войн происходит постепенное формирование трех основных идейных концепций и 19 и 20 века. Это консерватизм, либерализм и социализм. Да, консерватизм, либерализм и социализм. В несколько модифицированном виде, ну, элементы консерватизма, либерализма и социализма продолжают существовать и в наши дни, да, хотя, так сказать, и в рамках консерватизма есть разные течения, в рамках либерализма есть разные течения, в рамках социализма тоже есть более радикальные, там, менее радикальные, так сказать, есть совсем радикальные, там, в виде коммунизма есть менее радикальные, в виде там, социал-демократии и социализма западного. Течения, но тем не менее все они существуют и все они оказывают очень большое влияние. То есть идет спор, идет дискуссия по вопросам о соотношении там, государства и роли государства в жизни общества, о том, каким должно быть там, более совершенное или менее совершенное общество. 19 век это век политической активности, роста политической активности населения, потому что если в 18 веке, ну и тем более в предшествующие эпохи, все-таки только очень небольшие группки элиты правящих классов определяли чем-то направление развития политики государства, то в 19 веке, существенно расширяется круг участников политического. Именно в 19 веке, в западной, конечно, Европе, люди получают возможность влиять на политику через выборы, через другие механизмы, институты. 19 век — это довольно упорная борьба за, ну, то есть сначала вообще за избирательное право, потом за всеобщее избирательное право. За всеобщее избирательное право для мужчин. В конце 19 века начинается суфражистское движение, идет уже борьба за права женщин. То есть вот тоже количество участников политического процесса в 19 веке тоже расширяется. И как бы активность политическая, она тоже повышается, активность населения, в принципе, разными способами эти изменения происходят. Скажем, в Англии несколько раз проводились парламентские реформы, расширявшие количество избирателей. 3-4 фактически было парламентских реформы. Во Франции в результате революций получали избирательные права граждане. В Германии там тоже разные были, так сказать, способы. То есть это век политической активности. Следующий момент. 19 век в континентальной Европе — это век революций. Потому что только Англия, пожалуй, была той страной, которая была избавлена от революционных потрясений, которая развивалась по такому реформистскому пути, а практически все европейские страны, столкнулись с революционными потрясениями. Были и революции, и много революций было во Франции, и в Испании, и в Италии, и в германских землях, и в австрийских землях, и даже в Тихой Швейцарии. Там даже была одна гражданская война, тоже в 19 веке. И в Бельгии была революция. То есть действительно революции прошли практически по всей Европе. Ну, правда, страны Северной Европы, скандинавские страны, они, так сказать, особняком, так сказать, прошли. Ну, вот там в США была гражданская война. То есть, ну, действительно, вот внутренние потрясения по разным причинам происходили. Одной из этих причин, конечно, было то, что старые вот эти еще феодальные элементы, классы, сословия, то есть землевладельцы, монархи, аристократы, церковь, в общем, не хотели часто уступать своих позиций, не хотели уступать своей власти, стремились сохранить эту власть, а новые классы, в данном случае часто очень совместно действовавшие и рабочие, скажем, и предприниматели, буржуазия, да, стремились к власти, стремились к тому, чтобы получить возможность влиять на принятие политических решений, и, соответственно, боролись с вот этими старыми феодальными, да, так сказать, элитами, с аристократами, с монархами, с крупными землевладельцами, так сказать, то есть вот с тем, что как бы оставалось еще старого феодального в Европе. В этом смысле нужно сказать, наверное, еще о том, что 19 век — это век развития, век, в общем-то, довольно большого религиозного, скажем так, скептицизма, ну и, по крайней мере, не, если не антирелигиозный, то уж антиклерикальный точно. Это довольно просто объясняется, потому что церковь, особенно католическая церковь, во многих странах поддерживала традиционно наиболее консервативные элементы. То есть церковь всегда там поддерживала там алтарь, ну такие вот, да, там, патриархальные там землевладения какое-нибудь крупное, да, и в этом смысле церковь как бы сама себя, что называется, подставляла очень часто под, так сказать, критику, да, стороны других слоев общества, и, в общем, в 19 веке, так сказать, церковь во многом теряет свои позиции, с одной стороны, ну, а с другой стороны идет борьба за отделение классическом понимании этого слова, за отделение церкви от государства. Но в то же самое время, в конце 19 века, церковь, особенно католическая, скажем, церковь, ну, протестантская тоже, протестантские конфессии, протестантские деноминации, прошу прощения, протестантские деноминации тоже, они пытаются вернуть себе место в общественной жизни, и в конце 19 века и католическая церковь, и протестантские деноминации, например, начинают выступать с активной социальной программой, скажем, выступать в защиту низших слоев, так сказать, уже критиковать недостатки вот этого нового буржуазного, если хотите, так сказать, строя рыночной экономики, там, капиталистической системы, промышленной, так сказать, системы. И в конце 19 века и католическая церковь, и затем протестантские деноминации выступают с так называемой социальной доктриной. Социальной доктриной выступают за, скажем так, более справедливое там, распределение доходов, там, организацию. Так сказать, повседневной жизни, организацию, так сказать, общества и так далее, и так далее. Следующий момент, касающийся 19 века. 19 век это век национализма. Это век национализма. Я вот не случайно несколько раз подчеркнул, что Конгресс перекроил европейскую карту, в общем, особенно не считаясь там, с национальными, этническими и прочими границами. А в то же самое время 19 век – это век национальных возрождений среди тех народов, в частности, европейских, которые не имели своей государственности. Если раньше, в 18 веке, так сказать, господствовал монархический принцип, то есть главное, так сказать, считалось, как, там, личная преданность, так сказать, монарху, то 19 век, и государства были, в общем-то, построены вокруг каких-то династий, да, то в 19 веке стал господствовать уже новый, точнее, не господствовать, стал вырабатываться новый национальный принцип. 19 век – век национальных государств. Национальных государств, и, соответственно, те народы, те этнические группы, которые не имели своих национальных государств, начинают стремиться к тому, чтобы эти национальные государства получить. Да? И в разных частях Европы начинаются национальные движения. Прежде всего, ну, вот в конце наполеоновских еще войн начался такой процесс национального возрождения в Германии, потому что Германия не была единой, Германия была раздробленной, да, и начался процесс национального возрождения в Германии, возникает там этот общий немецкий романтизм и так далее, такой вот подъем патриотический в Германии. То же самое касается Италии, раздробленной, да, и стремящейся к национальному объединению. Ну, в итоге в 19 веке произойдет, правда, уже во второй половине 19 века произойдет и объединение Германии, и объединение Италии, то есть возникнут национальные государства германское и итальянское, но другие народы Европы будут оставаться без своих государств, ну, я вот уже упоминал поляков, например, да, так сказать, кроме поляков это народы центральной и Восточной Европы, это и чехи, и словаки, и венгры, и хорваты, и сербы, и болгары, и многие другие. Кому-то из них удастся получить какую-то там национальную автономию хотя бы, да, кому-то уже только в 20 веке, только после уже окончания Первой мировой войны удастся получить свою национальную государственность. Но именно 19 век – это век пробуждения вот этих национальных чувств, причем иногда дело обстояло даже довольно, ну, не анекдотично, но довольно странно, потому что, например, многим казалось в 19-м, например, веке, в начале 19 века, что чехи, как народ, практически уже полностью растворились вот этой австрийско-немецкой массе, потому что вся чешская элита была как бы немецкоязычной, они стали забывать уже, так сказать, чешский язык, ну, там местное население, крестьяне как-то, так сказать, этим языком еще владели, но, в принципе, так сказать, шло такое вот тотальное онемечивание, как бы, Чехии, считалось, что, ну, немецкий язык, там более передовая культура и так далее. И вдруг в 19 веке начинается такое вот национальное возрождение, то есть там интеллигенция, высшие классы вдруг сами начинают, так сказать, учить язык, которого они даже уже не знают, который для них уже не родным является, да? Начинают учить этот чешский язык, так сказать, возникает там новая чешская литература, там новая и так далее, и так далее. То есть начинается какое-то такое вот национальное возрождение. То же самое касается многих других стран, ну там... Понятно, что в Польше там язык не исчезал, но тем не менее, да, там касается и Польши, и там, да, Венгрии, и так далее, и так далее. То есть это век национальных движений, век национализма. И еще один важный момент. 19 век это век колониализма. 19 век – это век колониализма. Собственно говоря, колониализм, конечно, возник не в 19 веке, он возник и раньше. Он возник и раньше, и Испания колонизировала Южную Америку, и англичане создавали свои колонии в Северной Америке на территории Соединенных Штатов. Все это было и раньше. Но именно в 19 веке обозначились две тенденции, два типа такого европейского колониализма, уже характерные для 19 века. Это переселенческие колонии и, в кавычках, туземные колонии. Дело в том, что Европа в 19 как раз веке, и вот 19 век тоже этим характерен, можете тоже отметить, так сказать, кружком. 19 век — это век демографического подъема в Европе. Европа наконец-то избавляется от характерных для средних веков. Европа борется с такими явлениями средневековыми, как там детская смертность, например, или... Ну, это можете отдельным пунктом выделить, можете как-то в скобочках просто отметить, что это тоже характерно для 19 века. И отсюда в Европе достаточно большой, скажем так, избыток населения с одной стороны. С другой стороны, не все, как вы прекрасно понимаете, люди... ну, хотя бы чисто психологически, готовы к тем изменениям, которые происходили в Европе в 19 веке, вот о которых я уже говорил, к этой индустриализации, например, да, там люди, не знаю, там веками пахали землю, вдруг им говорят, что, как бы, все, ребята, стоп, земли пахать больше не надо, как бы это больше никого не интересует, надо, значит, вот как бы жить, если вы хотите, так сказать, прожить нормально, ну, вот идите там в шахтеры нанимайтесь, так сказать, по 14 часов в забой, значит. Понятно, что это не всем, так сказать, нравилось, понятно, что там, так сказать, сельский труд, и поэтому многие европейцы именно из Англии, из Франции, из Германии, из скандинавских стран, из там, Италии, а потом уже, так сказать, из Центральной Восточной Европы, как бы не, в общем, не очень как бы желающие, так сказать, приспосабливаться к этим изменениям, они как раз стремились уехать куда-то из Европы, где можно жить, ну, так, как они хотят, так, как они привыкли, то есть именно заниматься сельским хозяйством, где можно получить землю, где можно остаться фермером, и именно такими странами, которые раздавали землю эмигрантам, и стали Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия, в меньшей степени страны Латинской Америки, Южная Африка, то есть вот там, где, так сказать, куда, так сказать, страны, ну, в основном с умеренным климатом, да, страны, куда европейцы ехали, вот, так сказать, где они, так сказать, могли получить землю. Второй момент – это социальные потрясения. Это я вот уже о переселенческих колониях говорю, да? Второй момент – это социальные потрясения. Социальные потрясения, все вот эти революции, как вы понимаете, тоже часто приводят к тому, что кто-то там либо бежит от революции, кто-то оказывается по каким-то причинам не нужен, или наоборот, кто-то хочет покинуть свою страну. И все вот это, и революции, и промышленное развитие, и рост рождаемости, все это стимулирует иммиграцию и стимулирует создание, с чего я начал, переселенческих колоний. Да? Мы говорили как раз, да, так сказать, о переселенческих колониях. Вот переселенческие колонии были обязаны своим возникновением и росту рождаемости в европейских странах, и стремлению и процессам индустриализации в европейских странах, и революционным потрясениям в европейских странах, да, так сказать, которые вот выбрасывали массы европейцев из Европы, именно из Западной Европы. И еще раз повторяю, массы англичан, там, шотландцев, ирландцев, вот классический пример, да, Ирландия, остров, находящийся в составе Великобритании, где присутствовал, так сказать, гнет национальный, со стороны, да, и третий момент, национальный гнет, вот что еще, кроме революции, кроме индустриализации, кроме ожидаемости, вот что еще способствовало колонизации, то, что способствовало возникновению переселенческих колоний, бежали от национального гнета. Пример Ирландии, да, Ирландия, находящаяся в зависимости от Великобритании, Ирландия, где положение ирландцев чрезвычайно тяжелое, Ирландия, которая восставала несколько раз против английского господства и неудачно, и именно Ирландия в 19 веке – это источник массовой иммиграции в США, в Канаду, в Австралию, в другие страны, ну, прежде всего в Соединенные Штаты. Вот. В итоге население Ирландии, это такой тоже редкий случай, население Ирландии сокращается в 19 веке, именно потому, что большая часть, ну не большая, но очень значительная часть, миллионы ирландцев покидают Ирландию, переселяются в Штаты, в Канаду и в другие страны. Из Великобритании активно выезжают, из Германии выезжают, ближе к концу 19 века начинают выезжать из Италии, в начале уже 20-го, хронологического 20 века начинают выезжать из Польши, из Российской империи и так далее, так сказать, по разным причинам. Еще раз повторяю, вот выезжает население из Европы, возникают вот эти переселенческие колонии в странах, в регионах с относительно мягким климатом, в регионах с относительно слабым, малочисленным местным населением, значит, вот, соответственно, возникают переселенческие колонии. Потому что там был, с одной стороны, национальный гнет, англичане угнетали ирландцев, там был религиозный гнет, католики угнетали протестантов, были экономические проблемы очень сильные в связи с кризисами экономическими. Плюс там еще был такой чисто субъективный момент именно в Ирландии, картофельный голод, так называемый, картофельная болезнь Ирландии. Вообще Европа в 19 веке, вот в частности тоже к 19 веку, Европа переходит, в общем-то, на картошку, достаточно, ну, она широкое распространение получает именно в 19 веке. Благодаря картошке во многом Европа более-менее досыта ест, по крайней мере в 19 веке. Но вот первая такая картофельная болезнь, эпидемия картофеля, она вот очень сильно по Ирландии как раз ударила в 1845-1847 годах. 3 года там было не урожая картофеля, и, соответственно, ирландцы были вынуждены уезжать из Ирландии. В том числе и из-за этого тоже. Туземные колонии, второй тип колоний, это страны, регионы, находящиеся в более, так сказать, жарком климате, с более плотным местным населением, и находящиеся на более низкой ступени развития, чем европейские страны, то есть народы Океании, Австралии, Океании. Значит, там, Океании, извините, там, значит, вот европейцы, а там европейцы туда не переселялись, но тоже стремились установить свой контроль военный, политический, экономический над этими менее развитыми, чем европейские страны, значит, землями. Для чего? Для того, чтобы, с одной стороны, получать какое-то сырье, какие-то товары, какие-то продукты, которых в Европе не было, которые в Европе, ну скажем, просто не растут, да, не производятся. Вот. А с другой стороны, для того, чтобы продавать этим странам свои промышленные европейские товары, то есть использовать их в качестве рынков, для того, чтобы, значит, вот, реализовывать продукцию европейской промышленности. И действительно, в 19 веке происходит раздел мира, между европейскими державами, которые начинают проводить достаточно активную колониальную политику. Но, кстати, колониальная политика была не только продиктована там экономическими или там политическими амбициями, да, вот хочу иметь колонии, да, нуждаюсь там в кофе, сахаре, табаке и каких-то других товарах, но, в общем, понимавшимися в то время европейцами вот идеями прогресса, да, мы европейцы, мы более развитые, там африканцы менее развитые, мы должны нести им, так сказать, там культуру, просвещение, так сказать, образование, и надо сказать, что, в принципе, не надо мазать одной там только только черной краской историю колониализма, да, там были черные страницы, особенно на начальных этапах, потом там, в принципе, были и, в общем-то, светлые страницы, то есть действительно европейцы там организовывали какие-то школы, действительно проводили какую-то там элементарную, так сказать, вакцинацию, действительно, так сказать, там проводили какие-то минимальные, так сказать, преобразования, в общем-то, положительные, да, в этих самых там африканских или азиатских странах.